Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии доктор экономических наук Никита Кричевский, глава Института энергетической политики Владимир Милов. Мы поговорим о том, какие выводы сделала российская власть после экономического кризиса и сделала ли она эти выводы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент радио «Свобода». СМС-сообщение со своим вопросом вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы начнем с каких-то глобальных, наверное, вещей. Все-таки в мире происходят, как мне показалось, может быть, я не прав, некие процессы, которые могут разбалансировать мировую экономику. Вот последние дня два я слышал о том, что происходит замедление экономического роста в Китае. Все видели вот, и продолжающийся долговой кризис в Европе, в США по политическим причинам. Страна оказалась буквально на грани технического дефолта. Ну вот я увидел сообщение интересное, там последние дня два нефть марки Brent дешевела на ожиданиях замедления роста в США, там, по-моему, $111 за баррель. В общем, что-то такое происходит, какое-то такое неустойчивое равновесие, а может быть, ничего и не происходит. Давайте начнем с Никиты Кричевского, пожалуйста, Никита.
Здравствуйте, господа, давайте по пунктам.
Давайте. Я с нефти начну. Мне вот интересно, какие будут цены на нефть. У меня такое ощущение, что цены на нефть – это такая вот температура по больнице, да? Какие цены на нефть, такая и будущая жизнь.
Цена на нефть – это фондовый спекулятивный показатель, индикатор, по которой следует судить в значительной степени о ситуации на фондовом рынке, нежели чем о ее реальной стоимости. И то, что она за последние дни достаточно серьезно просела, приблизительно на 4-5%, говорит о том, что часть фондовых инвесторов выходит из нефтяных фьючерсов и уходит в другие фондовые инструменты. Не более чем.
И все.
И все.
А как же Китай, замедление экономического роста? Если Китай перестанет потреблять столько нефти, как сейчас потребляют, то цены должны упасть.
Глубочайшее заблуждение. Смотрите, четверть всего мирового потребления нефти приходится на США. 16% – это Евросоюз. Китай – 9%.
А как же локомотив мировой экономики?
Вот локомотив мировой экономики потребляет всего лишь 9% мирового потребления нефти. 9%, в то время как США и Евросоюз – 41%. Поэтому ориентироваться нужно на США и на Евросоюз. А Китай в данном случае, во-первых, обходится своими запасами угля, прежде всего бурого угля, когда вырабатывает электроэнергию. А во-вторых, эти 9% – это менее чем десятая часть мирового потребления, которое не оказывает существенного влияния на среднюю температуру по больнице. Потом, самое главное, повторюсь, нефть – это актив спекулятивный, фондовый актив. В него вкладывают деньги, в эти нефтяные фьючерсы вкладывают деньги, я думаю, Володя это подтвердит. И сегодня реализуется не более чем 5, максимум 10% реально реализуется нефтяных фьючерсов в отношении относительно тех, в которые были вложены средства фондовых инвесторов.
Ну, я все-таки замечу, что появились заявления о том, что слабые данные состояния рынка труда в США, значит, там тоже замедление, оно налицо. Так что вот с ценами на нефть все может быть не так
хорошо. А сегодня падает все. Сегодня падает и цена на нефть, сегодня падает и Dow Jones, сегодня падает индекс S&P 500, сегодня валится и российская фондовая биржа. Сегодня негативное настроение у инвесторов по всему миру. Возьмите Россию, возьмите Европу, Америку, Азию. Сегодня везде негативное настроение, в том числе и на рынке нефтяных фьючерсов.
Давайте к Владимиру Милову. Владимир, что все-таки с нефтяными ценами, от которых так зависит российская экономика?
Я полностью согласен с тем, что нефть сегодня это абсолютно спекулятивный инструмент. Вот эти цены, они не имеют ни малейшего отношения к реальному соотношению спроса и предложения на физическом рынке нефти. Это просто спекулятивные финансовые бумажки, и они так раздулись за последний год, скажем, в основном из-за того, что был серьезный нагон ожиданий на мировых фондовых и сырьевых площадках, связан с тем, что сейчас пойдет быстрое восстановление после кризиса, и был очень серьезный набор стимулирующих мер со стороны правительств, прежде всего, западных стран. Вот это так называемое количественное смягчение американское, а просто выброс на рынок 600 миллиардов долларов, да, которое сейчас закончилось, и надо думать, делать ли третий раунд этого количественного смягчения так называемого. И, собственно, на этом раздувались опять пузыри и на фондовом рынке, и на рынке сырьевых фьючерсов, что абсолютно не соответствовало вот этой плоской картине стагнации в западных экономиках. Вот сейчас, собственно, почему волна пессимизма пошла? Потому что стало видно, что и по прежним кварталам статистика пересмотрена в той же Америке, оказалось, что не было такого роста, который там показывался, он был намного более медленным. И второй квартал очень плохой, практически нулевой. То есть вот есть основания говорить, что экономики США и еврозоны сваливаются вот в такую же стагнацию, которую Япония испытывает последние 20 лет. Это очень вероятный сценарий. Все думали, что после кризиса 2007-2008 годов будет какой-то новый старт, а старта пока нет. Были ожидания старта, на этом подорожала нефть, но сейчас, вот, мне кажется, иллюзии эти потихоньку начинают разваливаться.
Я напомню, что в студии программы «Время гостей» доктор экономических наук Никита Крычевский, глава Института энергетической политики Владимир Милов, ведет передачу Михаил Соколов. Напомню также, что на сайте свобода.ньюс.ру вы можете посмотреть и видеотрансляцию нашей программы. Но я обращусь к Никите Крычевскому. Ну, хорошо. Вот Владимир уже сказал о психологии фактически. А если эта психология действительно начинает давить на рынок? Вот эти... Сегодня это настроение, завтра это ожидание, послезавтра это действительно вот эти спекулятивные вещи, они обваливают рынок. Что тогда произойдет с Россией, если, ну, я не знаю, сейчас 111, да, за баррель, если, предположим, упадет на 20, на 25, то есть кажется вроде не критично нефть?
Пока ничего не произойдет. По итогам первого полугодия в России, в федеральном бюджете России, профицит в 1,5 триллиона, у нас всего лишь 3 региона, которые сегодня дотационные, будет поступать чуть меньше денег от реализации нефти, но сколь-нибудь существенного влияния на ситуацию во внутренней экономике это не окажет в обозримой перспективе.
А что такое обозримая перспектива?
Обозримая перспектива – это как минимум ближайшие полгода-год.
Потому что то есть выборный цикл.
Да, у нас существенно растут темпы импорта, и если мы столкнемся с тем, что нефть ощутимо подешевеет, как вы говорите, там на 20-30 долларов за баррель, то импорт очень быстро догонит экспорт по своим показателям, и мы столкнемся с отрицательным внешнеторговым балансом, что будет означать угрозу девальвации.
То есть вы согласны с теми прогнозами, которые делаются, скажем, в Высшей школе экономики, Алексашенко, там есть группа, которая считала это.
Это не прогнозы, Михаил. Это не прогнозы, а это не Алексашенко, не какая-то не Высшая школа экономики, это Минэкономразвитие. Угу. Берите выше. Это все-таки официальное государственное ведомство. Оно вышло с предостережением, что если такими же темпами будет расти импорт при стагнации экспортных поступлений, а тем паче при их снижении, то в обозримой перспективе, где-то через месяцев 10, через год, мы вполне можем столкнуться с угрозой девальвации. Но для меня это не более чем прогноз, потому что мне не кажется, что нефть способна упасть столь низко.
А экспорт может вырасти еще не на 40, а на 60%?
А экспорт вырасти не может ощутимо, тем более на 40-60%.
Уже на 40-то вырос.
Потому что мы сегодня все наши экспортные возможности уже задействовали. И по большому счету добывать больше, чем мы сегодня добываем, мы просто не в состоянии.
Так это что... хороший вопрос к Владимиру Милову, как специалисту в области нефтянки. Россия может увеличить добычу нефти, экспорт нефти, газа и так далее?
Нефти есть... нет, а газа может, потому что «Газпром» сейчас сильно меньше экспортирует газа, прежде всего, в то, что называется, дальним зарубежьем, в Европу, по сравнению с докризисным периодом, намного меньше, примерно на треть.
И по сравнению с чем?
По сравнению, скажем, с докризисом, например, с уровнем первого полугодия 2008 года, когда все было хорошо у них, да, это такой самый пиковый период. Но, собственно говоря, перспектив серьезного наращивания экспорта в Европу нет. И мы сейчас видим, что там идет обратный процесс, просто как раз из-за неконкурентоспособности газпромовского газа. Там спотовый газ, импортируемый из-за моря, он стоит намного дешевле. И вот сейчас идут новости о том, что «Газпром» собирается судиться с «ЕОНом». Это крупнейшая немецкая компания энергетическая, главный покупатель газпромовского газа в Европе. И они требуют снижения, пересмотра формул образования цен и снижения цен ближе к тем спотовым котировкам, которые в Европе есть. Они вообще до арбитражного суда, я думаю, вполне реально дойдут в ближайшие месяцы, и будет большой скандал, скорее всего. И либо «Газпром» согласится добровольно на пересмотр цен вниз, что, как вы понимаете, не увеличит наш экспорт. Так что говорить о серьезном наращивании экспорта газа не приходится, хотя физические возможности вроде бы есть для этого сегодня.
А почему нефть нельзя больше добывать? Был же период, когда росла добыча нефти.
Потому что надо много инвестировать. Собственно, период начала 2000-х, когда добыча быстро росла, связан с тем, что были возможности для повышения серьезного интенсивности добычи на действующих месторождениях, для разработки новых месторождений, которые не требовали сверхбольших инвестиций. Вот этот легкий относительно потенциал, он давно уже выбран. И в последние годы уровень добычи поддерживался и даже немножко рос только за счет ввода новых, гораздо более сложных месторождений. Вот Ванкор, там Северный Каспий и так далее. И, по сути, эти возможности уже исчерпаны. У нас, если какой-то рост нефтянки и может продолжаться, то он такой довольно черепаший будет. И о серьезных высоких темпах физического роста добычи, ну, просто говорить бессмысленно и даже смешно.
Я напомню, что в московской студии «Радио Свобода» доктор экономических наук Никита Кричевский, глава Института энергетической политики Владимир Милов, ведет передачу Михаил Соколов, телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс +7 903 743 2801, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Идеологические дискуссии в рядах правого дела обсуждаем с руководителем подмосковной организации партии Борисом Надеждиным и директором Центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с доктором экономических наук Никитой Кричевским и главой Института энергетической политики Владимиром Миловым. Но это вот мы о доходах немножко поговорили, а я хочу и по расходам тоже пройтись. Никита, скажите, пожалуйста, ну вот с расходами. Вас как экономиста не тревожит то, что в последние там полгода российские власти, ну такое впечатление, что в предвыборном таком экстазе, они стали давать разнообразные обещания там улучшить, поднять, углубить, потратить там. И цифры, которые возникают в процессе вот этих разговоров предвыборных, они все больше и больше. То есть вот с теми нефтяными доходами они как-то не очень сходятся.
Ничего удивительного в этом нет. У нас на носу парламентские выборы, весной следующего года президентские выборы. Естественно, действующая власть прилагает все усилия для того, чтобы материально простимулировать избирателя сделать осознанный выбор в пользу действующей, правящей элиты, давайте ее называть так. Что касается источников финансирование этих расходов, это как раз те самые высокие цены на нефть, ведь у нас до 2014 года, согласно бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы бюджета поступают на финансирование расходов. То есть, что резервный фонд, что фонд национального благосостояния из процесса аккумулирования нефтегазовых излишков исключены. Раздаются отдельные предложения восстановить функционирования этих двух фондов. Кто-то даже с этим соглашается, но на деле все происходит так, как и задумывалось еще в прошлом году, то есть все, абсолютно все нефтегазовые доходы идут на финансирование расходов. Поэтому пока деньги на выполнение предвыборных, по сути, социальных обещаний у власти есть.
Но нет уже возможности запасать резервы, я правильно понимаю?
Не то, что нет возможности, а еще раз повторюсь, это закон, это бюджетный кодекс, 96-я статья, по которой все нефтегазовые доходы идут на финансирование расходов федерального бюджета. Вот. А власть абсолютно не волнует, что будет через несколько лет, и тем более власть не волнует судьба Фонда национального благосостояния, который, как известно, предназначен для финансирования финансовой устойчивости пенсионной системы страны. То есть вот это-то самое интересное, самое не то чтобы удивительное, но пугающее даже, можно сказать.
Почему вас пугает? Ну, что пенсии повысили, платят.
Ну, пока платят, но у нас есть определенный разрыв между доходами и расходами в Пенсионном фонде России. И в случае, если у федерального бюджета не будет возможности финансировать дефицит Пенсионного фонда, при этом нужно сказать, что цифры по дефициту разнятся. Кто-то говорит о триллионе, я, например, более склонен говорить о 300 миллиардах рублей, исходя из собственных расчетов, но тем не менее, суммы значительные. Так вот, Фонд национального благосостояния как раз и создавался для того, чтобы поддерживать финансовую устойчивость пенсионной системы страны в долгосрочном периоде. Но сегодня важнее выборы, сегодня важнее парламент, сегодня важнее следующий президент.
Ну, давайте к Владимиру Милову тогда обратимся. Я напомню, что не только глава Института энергетической политики, но и сопредседатель незарегистрированной пока партии Народной Свободы. Вот вы как смотрите на эту ситуацию с предвыборными обещаниями? Вы же теперь в выборах не участвуете, так что со стороны смотрите.
Я надеюсь, что будем участвовать как такая важная составляющая. Будем агитировать против «Единой России» голосовать. Но, говоря о расходах, во-первых, там такая странная ситуация, на мой взгляд, потому что действительно предвыборный год. Но, несмотря на это, если вы посмотрите на росстатовскую картинку по реальным доходам населения, то видно, что доходы пенсионеров и бюджетников как раз в предвыборный год растут существенно ниже инфляции. И, например, по последним месяцам...
То есть падают реально.
Да-да-да. То есть, на самом деле, пошло, начиная с апреля месяца, пошло снижение реальных размеров пенсий. Снижение, обратите внимание. Помните, какие кавалерийские повышения были в прошлые годы? 35%, 25% там в реальном выражении. А сейчас вроде бы надо всех загонять на участки, а в реальном выражении зарплаты бюджетников уже второй год подряд снижаются, поскольку индексация ниже инфляции, а пенсионеры пошли в этом году. Это говорит о том, насколько серьезные проблемы у государства с финансами. Если пару лет назад Кудрин говорил о том, что нам надо как можно быстрее, как только пройдем острую фазу кризиса, избавляться от бюджетного дефицита, то вот сейчас они опубликовали новые направления бюджетной политики на трехлетку, и видно, что они от дефицита избавляться не собираются, и что начало накопления нового резервного фонда запланировано аж на 2014 там год. Это очень странная бюджетная политика, тем более, что видно, что вот этот некоторый всплеск цен на нефть, который был весной, он закончился. Сейчас они отыграли назад, не росли в последний месяц, и есть серьезные перспективы новой волны проблем, и в частности снижения нефтяных цен. Это будет говорить о том, что будут доедены те небольшие финансовые резервы, которые остались, их осталось немного, и придется наращивать заимствование для финансирования дефицита. Это очень странная бюджетная политика, тем более, что реально серьезных результатов от нее вот, с точки зрения улучшения ситуации в экономике я не вижу. Просто проедают деньги, грубо говоря, и все.
Ну что ж, я к Никите тогда Кричевскому еще раз обращусь. Никит, а скажите, как вы оцените вот эти вот метания вокруг социального налога? То есть его сначала подняли, потом сейчас вроде как опускают, только непонятно как. Может, вы поможете нам разобраться? Что происходит?
Происходит вот что. 24 июля 2009 года был подписан федеральный закон о повышении ставок страховых взносов. У нас единый социальный налог отменен с 1 января прошлого года. Это повышение было запланировано в 2009 году и должно было начаться в 2011 году. Мы еще тогда предупреждали власть о том, что такая мера приведет к тому, что значительная часть доходов работников, особенно малого и среднего бизнеса, уйдет в тень. Никто никого не слушал, этот закон усиленно продавливали, и кончилось все это тем, что 31 марта этого года на заседании комиссии по модернизации в Магнитогорске президент Медведев потребовал разработать меры, дать ему предложение по снижению ставки страховых взносов до приемлемого уровня. При этом я что-то не слышу, и никто не говорит об ответственности тех, кто подтолкнул президента к визированию этого документа.
Фамилия есть?
На этом законе, во-первых, есть роспись Госдумы, во-вторых, он прошел Совет Федерации, но это обезличенные персонажи. Кроме того, он визировался сотрудниками администрации президента, и я не исключаю, что это такие граждане, как Дворкович, госпожа Брычева и же с ними. То есть есть совершенно конкретные ответственные персонажи, которые этот закон визировали, и после получения этих виз его, собственно, Медведев и подписал. Но сегодня, когда мы видим, что Медведева подставили, никто никакой ответственности не несет. Более того, 31 марта было заявлено, что эти предложения должны быть сформулированы до 1 июня. Сегодня у нас с вами 4 августа, никаких предложений не сформулировано, есть определенные прикидки, предложения, одна схема, вторая схема, третья схема, ни до чего конкретного не договорились, и понятно, что в этом году даже задним числом никаких изменений не произойдет. В лучшем случае это случится с следующего года, но бизнес по факту уже находится в тени, он уже вспомнил, вытащил из нафталина схему ухода от налогов, там, где эти схемы в последнее время были минимизированы, сегодня они вновь на повестке дня. И я не уверен, что бизнес захочет, даже если ставка вернется на уровень 26%, я не уверен, что бизнес захочет вернуться в белое поле, потому что он видит, что в тени удобнее, в тени выгоднее. В тени ты более конкурентоспособен, в тени, в конце концов, ты больше зарабатываешь. Этим, кстати, объясняется то, что в этом году фиксируется снижение нормы сбережений у граждан. То есть расходов становится больше, сбережений становится меньше. Вроде и доходы растут, а расходы растут еще большими темпами.
Люди тратят?
Вопрос, откуда они берут деньги? Деньги приходят из теневого и серого сектора. Поэтому и такая тенденция, когда растут доходы, но расходы растут большими темпами. Кажется, что это связано с вкладами, с тем, что вклады уменьшаются. Нет, вклады не уменьшаются. С чем это может быть связано? С тем, что реализуются какие-то запасы, жирок. Тоже не так, потому что жирка после кризиса особенно и нет. Это все тень.
Спасибо, Никита Кричевский и Владимир Милов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей. Я напомню, что в эфире в 22 часа программа «Время и мир».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В США в Политехническом университете Виргинии полиция ищет вооруженного человека. Предупреждение о возможной опасности появилось на сайте вуза. 3/4 абитуриентов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, набравшие высокие баллы за единый государственный экзамен, оказались мертвыми душами. Махинации обнаружил московский программист Виктор Симак. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин отверг претензии правозащитников, которые обвиняют его в нарушении законодательства в связи с политической деятельностью. Бывший префект Южного округа Москвы Юрий Буланов приговорен к 3,5 годам заключения по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт домов. Генпрокуратура России выявила нарушения в работе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили в ведомстве, установлено, что значительная часть выделяемых бюджетных средств расходовалась на нужды сотрудников организации. В Луганской области Украины на шахте «Краснокутская» сегодня произошло воспламенение метана. Пострадали 26 горняков. Как сообщили в МЧС, шахтеры получили ожоги разной степени тяжести. В Сирии в столкновениях в ночь на четверг были убиты не менее 6 участников антиправительственных акций протеста, сообщают активисты оппозиции. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристиан Лагард в арбитражном разбирательстве, закончившемся выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернару Тапи. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук Никита Кричевский, глава Института энергетической политики Владимир Милов, сопредседатель партии «Народная свобода». Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Я к Владимиру Милову обращусь, чтобы завершить тему о социальном налоге. Так кто все-таки отвечает за эти экономические метания, на ваш взгляд? Кто несет политическую ответственность?
Прежде всего, Путин и Кудрин. Это же правительство вносило эти предложения о повышении налогов. И в той парадигме политики, которую они себя загнали, у них нет другого выхода. Они вообще, несмотря на все эти громоотводные вот эти метания, что якобы мы что-то снизим, они, Миш, будут повышать налоги и дальше. Вот с такой бюджетной политикой, с таким дефицитом, который у них есть, с планами по наращиванию все новых и новых расходов, самых разных, да, они вынуждены будут повышать налоги.
А вот я могу поспорить, а почему они будут повышать налоги? Вот объявлена программа приватизации. Государство должно выйти из капитала 13 компаний. Mm-hmm. Роснефти, Росгидро, ОЗК, Зарубежнефти и так далее. Люди, которые хорошо насытились за путинские годы, теперь будут скупать прибыльные государственные активы.
Вот, смотрите,
государство будет получать деньги и затыкать бюджетные
дыры.
2 года
назад, когда кризис долбанул жестко первый раз, тогда уже начались эти разговоры. Все, мы пересматриваем политику, сейчас мы все будем приватизировать. И где эта приватизация, хочу я посмотреть. Пока что мы видим только, как там всякие госструктуры продолжают все по периметру скупать. А Роснефть очень хорошо. Давайте дождемся, когда же будет, наконец, аукцион по хотя бы какому-то пакету Роснефти, потому что пока в апреле выступил Худайнатов и сказал, что он считает, что не надо ничего продавать, потому что компания должна и так развиваться. И после этого в июне выступил Медведев и сказал, я согласен с руководством Роснефти, надо не спешить с этой приватизацией. Так что обещать-то они все гораздо, но в реальности и программа эта приватизация у них довольно куцая, и практически их действия показывают о том, что они скорее готовы все соки из бизнеса выжимать, чем расстанутся с контролем над крупными сладкими активами и денежными потоками.
Никита, что думаете о программе приватизации, которая обнародована вот буквально
сегодня? Я полагаю,
что
в нынешних условиях, когда у нас фактически профицит федерального бюджета, приватизация России не нужна. Более того, если продолжать разговор о Роснефти, то по итогам прошлого года чистая прибыль компании составила, согласно их финансовой отчетности, 10,4 миллиарда долларов.
Так она не в бюджет же пошла, правда?
Даже если учесть, что на дивиденды уйдет четверть этой суммы, бюджет все равно получит так или иначе порядка 2 миллиардов долларов. Вопрос, зачем продавать, зачем отказываться от прибыльных активов, от тех активов, которые действительно несут золотые яйца. Во всех странах подобные компании являются государственными.
В каких во всех?
В большинстве стран, давайте так.
В большинстве
говорить.
Каких стран?
Начиная с Норвегии.
Так.
И заканчивая Китаем.
Ну, Норвегия, да, ладно, хорошо. А Китай неубедительно.
В большинстве стран Евросоюза точно такая же ситуация. Значительная часть всех углеводородных компаний принадлежат государству.
Так, Дмитрий из Шатуры, какова, на ваш взгляд, вероятность второй волны мировой рецессии? Пожалуйста, Никит.
Ну, пусть Владимир отвечает.
Ну, ладно, вы не уклоняетесь.
Я считаю, высокая вероятность, и уже очевидно, что, по крайней мере, возобновления роста нет, что все ростки, которые были вот в эти посткризисные пару лет, они были связаны с программами государственного стимулирования в западных странах. это во многом исчерпано. И, может быть, какой-то третий раунд стимулирования будет в Штатах, может быть, что-то будет в еврозоне, но для этого больших возможностей нет, и есть серьезные риски, может начаться большая инфляция, и я не думаю, что те же американцы будут этому очень рады, так что частные рынки пока не заработали в полную силу, доверия по-прежнему нет, есть серьезные проблемы в банковском секторе и так далее, так что вероятность того, что может быть и не рецессия, но, по крайней мере, западные экономики свалятся в такую значимую и длительную стагнацию без серьезных перспектив роста, эта вероятность большая. Что касается Китая, то Китай... Вообще не надо забывать, что все китайское экономическое чудо было связано с чистой экспортной ориентацией. То есть они работали на те же западные рынки, производили товары и продавали туда, вот в эти самые западные экономики, которые сейчас стагнируют.
Ну и в российскую тоже.
В основном туда, Миш, масштабы... Не надо сравнивать российскую экономику с 2% мирового ВВП, да, с экономиками США и Европы, которые почти половину мировой экономики. Это просто немножко разная лига, да, это есть высшая лига, а есть там разные другие, там, третий, четвертый дивизионы и так далее, да. Вот, и сейчас проблема в том, что Китай, когда начался 3 года назад мировой финансовый кризис, он сильно ослабил регулирование банков, заставил их, по сути дела, на $1 триллион навыдавать кредитов для того, чтобы оживить внутренний спрос, но все это тоже имеет пределы. Опять там надули внутренние пузыри, это не может бесконечно продолжаться, и поэтому я думаю, что замедление китайское неизбежно, потому что основной рынок сбыта, западный, он в не очень хорошем состоянии, и Китай зависит от мировой экономики, на самом деле, не меньше, чем экономика наша.
Никит, есть дополнение?
Дополнением только такое, в середине нулевых основным генератором денежной эмиссии был фондовый рынок, точнее, вторичные производные финансовые инструменты. После того, как фондовые пузыри сдулись, восстановить финансовый сектор было решено за счет бюджетного финансирования, за счет средств правительства. Сегодня, как правильно говорит Владимир, эта ситуация близка к пределу. И я думаю, что американцам для того, чтобы начать третий раунд денежной эмиссии, нужно будет пойти на в значительной степени героический поступок. Я не уверен, что они на это пойдут. А что касается Европы, там большие проблемы с долгами нескольких государств, о которых мы знаем. И главное, что по этим долгам Европейский центральный банк дает гарантии. Иными словами, если по каким-то долговым обязательствам будет объявлен локальный технический дефолт, то ЕЦБ поддержит, ЕЦБ подстрахует, ЕЦБ возместит потери инвесторам. И последнее. Сегодня в Европе активно, правда, кулуарно ведутся переговоры с частными инвесторами. Те, которые вложили значительные средства в долговые обязательства нескольких государств, ну, все знают, о каких государствах речь, это Греция, Испания, Италия, Португалия, Ирландия, на предмет реструктуризации долговых обязательств этих стран, что точно так же способно замедлить развитие европейской экономики по причине того, что средства будут фактически заморожены.
Так, Валентин Иванович из Иваново возвращает нас к российским Палестинам. Уважаемые гости программы, высокие материи увлекательны. Кто сможет ответить на простой вопрос? Почему в России нет промышленности? Посмотрите на наш типичный регион. Все до единого завода и фабрики стоят заброшены или превратились в торговые центры. Страна торгует, ничего не производит, даже гвозди китайские. Почему у других экономика? У нас кроме трубы только купи-продай. Пожалуйста, Никита.
Российскую промышленность убивали на протяжении почти 20 лет, и надо сказать, что успешно добили. У нас сегодня есть труба, у нас сегодня есть транснефть, у нас есть «Газпром», у нас есть несколько нефтяных компаний, у нас есть металлурги, черные и цветные.
Минеральные удобрения.
Минеральные удобрения. Вне всякого сомнения, уголь.
И лес.
И лес. То есть то сырье, которое сегодня активно гонится за рубеж, и если брать это сырье на круг, оно составляет 73,5% всего российского экспорта за прошлый год. А почему нет промышленности? Ну, потому что эта промышленность никому не нужна. Это нужно признать, и не надо искать какие-то теории заговора, не нужно пытаться объяснить это какими-то окриками из океана, с запада, с востока.
То есть то, что строили Ленин, Сталин, Брежнев, это все не нужно это, в современной стране.
Это результаты политики лихих 90-х и глухих нулевых.
Ну вот, здрасте. А танковая промышленность тоже надо развивать, Никит?
Танковая промышленность у нас находится приблизительно в таком же состоянии, что и остальная промышленность.
Понятно. Так, Владимир Милов, вот там, ну, да, я не успел дочитать этот текст, там, да. Мы что, такие богом ушибленные, или это есть наш особый путь?
Знаете, все-таки давайте избавляться от мифов. Я думаю, что очень странно произносить слова о том, что у нас нет промышленности, при том, что промышленность из других секторов экономики – это крупнейший сектор, формирующий российский ВВП, просто крупнейший. Мы индустриальная экономика, да, поэтому просто... Люди, которые говорят, что у нас промышленности нет, ну, надо немножко цифры посмотреть и понимать, из чего российская экономика состоит. А что касается того, почему... Это вот такая старая идея, что нам надо тяжелую промышленность развивать, там, материальное
производство. Ну, можно легкую.
Значит, Михаил, давайте посмотрим на
Человек
то...
Человек из Иванова спросил.
Давайте посмотрим на то, как стал устроен мир в последние 20 лет. И кто добивался больших успехов в развитии промышленности? Добивались те страны, прежде всего, азиатские. Вот давайте называть вещи своими именами, которые демпинговали по издержкам на оплату труда, платили мизерные зарплаты. Вот ровно из-за этого, не из-за какого-то там антинародного Гайдара, да, о чем там у нас 20 лет уже как бы создают целую мифологию, во всех странах европейского типа, включая США, вот где, условно говоря, люди европейского типа живут, где относительно высокие социальные стандарты, да, во всех этих странах промышленное производство сокращалось. Европа вообще давно уже стала сервисной экономикой. В Америке, вот вы посмотрите американские новости, почитайте американские газеты, там сейчас с утра до вечера идет разговор ровно такой же. Почему мы ничего не производим, мы оказываем только услуги, у нас там торговый дефицит, все производят в Китае. Ответ вообще-то очень простой, потому что сегодня на рынке мировом промышленных товаров конкурирует тот, кто платит мизерную зарплату рабочим. Вот, собственно, у нас очень много разговоров в последние годы были о том, что нам надо реиндустриализацию, строить фабрики и заводы, там, промышленность развивать. Отсюда вопрос.
Готовы ли вы работать за чашку риса?
Готовы ли наши рабочие потенциальные, да, вот те, кто будет занимать новые рабочие места, работать за китайские зарплаты? Сходите, посмотрите, какие там зарплаты. Вот, собственно, и все. Мир высококонкурентный, рынок промышленных товаров самый конкурентный, поэтому здесь вопрос-то простой, и его надо оценивать ровно с этой точки зрения, и не надо тут придумывать какие-то велосипеды, которых не существует.
Напомню, Владимир Милов, значит, у нас представитель партии Народной Свободы, и Никита Кричевский, доктор экономических наук, в эфире Радио Свобода. Давайте дадим слово слушателям. Юрий Владимирович, пожалуйста, поселок Светлый Яр. Будьте добры.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы говорите о низких зарплатах рабочих. А может быть, уже пора урезать зарплату президенту, депутатам Государственной Думы, может быть, пора урезать ассигнования на селигеры и, наконец, прекращать действительно экономическую диверсию против России. Я думаю, что 58-я статья Сталинского уголовного кодекса для вот этих субъектов, которые сейчас настроены, давно плачет.
Понятно.
Плачет.
В общем, начали за здравие, кончили за упокой. Пожалуйста, Никита, урезать надо зарплаты бюрократам и прочим чиновникам и другим товарищам?
Они в сравнении с теми коррупционными расходами, которые сегодня терпит Россия, составляют сущие копейки. Ну, урежем мы зарплаты бюрократам. Мы можем вообще их лишить заработной платы, потому что они давно уже на нее не живут, она им идет на пластиковую карту, и там она и остается.
Но не у всех. Жириновский сказал, что он отнимает зарплату у своих депутатов, чтобы раздавать по 500 рублей там людям перед выборами. Вот куда идут зарплаты его фракции.
Жириновский может говорить много чего интересного, не факт, что это происходит на самом деле. Если говорить о продолжать разговор о ситуации в России, то я в чем-то соглашусь с нашим читателем, только градус немножко поменьше. Не 58-ю статью нам надо возрождать, а сильно авторитарную власть в стране устанавливать для того, чтобы бардака, в котором мы сегодня все пребываем, было как можно меньше. Но это не значит, что это тоталитаризм, что это 58-я статья, что это сталинщина, что это социализм и прочие прелести недавнего прошлого. Это просто сильная авторитарная власть. Авторитарная власть предполагает власть закона. Власть закона и...
Так, опять китайский вариант нам подсовываете.
Да, в значительной степени китайский вариант. Власть закона, кстати говоря, она сильна не только в Китае, но и, например, в Западной Европе и в тех же США.
Так, здрасте, не надо ля-ля, я работаю на гипсом, все работает, пишет нам Олег. Так что индустрия есть. Владимир Милов, пожалуйста.
Я про бюрократов и зарплаты. Вопрос не в зарплатах, а вопрос в том, что их слишком много расплодилось. У нас 4 миллиона чиновников сегодня, 10 лет назад было 3 миллиона. Это ненормально. Нам их, если рационально посчитать, сколько действительно стране нужно государственных управленцев, ну, максимум наберется полтора. Вот, собственно, вопрос стоит о том, что этот непроизводительный сектор нужно резко сокращать. Ребята пусть идут, работают и создают добавленную стоимость, они едят наши бюджетные деньги. Это вот, собственно, ключевой пункт нашей экономической программы. Радикальное сокращение госаппарата и его ненужных полномочий. А что касается зарплат, я как раз думаю, что тем оставшимся госуправленцам, кто будет работать на нужды страны и работать, я надеюсь, эффективно, вполне возможно, что зарплаты надо повысить, и еще это все в итоге и денег меньше потребует.
Так, Петербург, Федор, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, Максим.
Михаил.
Ой, извините, Михаил Соколов, уважаемые ваши гости. Вы знаете, я хочу сказать, что меня всегда вот удивляет заявление господина Кричевского. Ну, посмотрите наш бюджет. Ведь по сравнению с другими странами, у нас копейки тратятся на социалку, образование, медицину, культуру и так далее. И при этом колоссальные расходы идут на ФСБ, ну, блок безопасности, оборона, государственные расходы. Это колоссальные деньги. Причем оборона и ФСБ, это вовсе надо понимать не так, как написано. Это та же самая силовая бюрократия. Извините, но это чудовищно. Потом эти деньги распиливаются. Куда уж дальше-то повышать? У нас и так, по-моему, огромные расходы. И, ну, это тяжелое бремя для страны, это во-первых. Во-вторых, вот недавно посмотрел тоже господина Кричевского, по-моему, в передаче «Профилактика», где обсуждали ситуацию в Америке. Но совершенно ничего не было сказано, что в той же Америке парламент решает, какие расходы куда давать. Решает общество, парламент, избиратели. У нас ничего и близко нет. У нас тяжелая инфляция, у нас тяжелая ситуация в экономике, но у нас общество отключено от решения этих вопросов перераспределения. И последнее. Вот все-таки скажите, я так и не понял, что будет у нас с нефтянкой? Будут у нас закупать? Не будут? Будет дальнейший кризис? Сокращение, так сказать, объема на импорт нефти? Это как-то... Ну, повлияет на рост бюджетных этих
так, понятно.
Доходов.
Пожалуйста, Никита, вам претензии предъявлены. Начинайте.
По обороне с безопасностью.
Да, между прочим, военные расходы увеличиваются с 400 до 700 долларов в год на человека, между прочим, на каждого россиянина.
Я сам считаю, что эти расходы у нас существенно выше, нежели чем мы того заслуживаем, и значительная часть этих расходов, далеко не 20%, как говорил господин Медведев, а порядка 35%, банально разворовывают.
Никит, можно я маленькую деталь уж так?
Да.
Воинская часть номер 55056 в Сочи разместила госзаказ на покупку катера за 22 миллиона рублей. Указано, что катер патрульный, при этом в описании катера уточняют, судно должно быть оборудовано двумя каютами, двумя санузлами, отдельным душем, холодильником, плитой и мойкой, должен вмещать до 8 человек. В салоне необходимо установить 19-дюймовый телевизор с жидкокристаллическим экраном, встроенным DVD-проигрывателем, радио-CD-плеер с двумя рядами колонок. Необходимо установить дополнительную подсветку лестниц, шкафов и кровати. Вот
скучно
такой же, классный,
да?
Патрульный катер закупается.
Это катер закупается в воинской части ФСБ.
Или ФСО.
ФСБ.
Так.
Действительно, его стоимость 22 миллиона, заявленная стоимость 22 миллиона. Действительно, те характеристики соответствуют тому, что размещено на сайте госзакупок и предназначен для увеселительных прогулок генералитета ФСБ.
Вот вам военный бюджет.
И скажите, Михаил, как я к этому должен относиться?
А я не знаю. Вот вас слушатели обвиняют, что вы как-то индифферентны.
По поводу программы «Профилактика», ну, если вы не услышали, что говорил Кричевский, что он говорил о парламенте, ну, значит, вы, видимо, смотрели какую-то другую
программу. Может, вас порезали?
Может, и порезали, не знаю. Не знаю, я... Она,
а
она,
что вы говорили?
Она идет поздно.
Вы за свободу?
Я говорил
за народовластие?
О том, я говорил о том, что по большому счету та ситуация, которую мы наблюдали на протяжении последних месяцев в Америке, это борьба двух лоббистских структур, богатых республиканцев и прогрессивных демократов. Сегодня в Америке статус, градус социального расслоения соответствует концу 20-х годов. И Америка сегодня крайне
нуждается... А в России чему соответствует?
В России она соответствует...
18 веку?
Ну, наверное, не 18, а тоже начало 20-го. Ну, приблизительно Америка позолоченный век. Так вот, я говорил о том, что богатые республиканцы соглашались на повышение потолка госдолга при одном условии, если демократы откажутся от требований изменения налогового кодекса, то есть от повышения налогообложения богатых, а также от повышения налогов на корпорации. Они добились своего. Потолок госдолга был увеличен, при этом из программы демократов на ближайшее время исчезли вопросы налогообложения.
Так, Владимир Милов.
Я просто хотел отреагировать. Я в целом согласен вот с предыдущим слушателем, который говорил о том, что нужно сокращать расходы на всю эту полицейщину и бюрократию и увеличивать за счет этого расходы на социальные программы.
Между прочим, медицинские расходы в 4 раза меньше на душу населения, чем в Европе.
Обратите внимание, они, если смотреть кудинскую программу трехлетнюю бюджетную до конца 2013 года, вот почитайте, это нигде не рекламируют у нас по Первому каналу телевидения, но там реально запланировано сокращение расходов на медицину и образование. Это, конечно, безобразие. Наша партийная программа ровно обратная. Мы считаем, что надо сокращать расходы на бюрократию и спецслужбы и увеличивать на здравоохранение и образование. Но я не согласен вот с одним моментом по поводу армии. Я считаю, что если мы действительно ставим цель формирования современной и перевооруженной высокотехнологичной армии, вполне возможно, что их даже надо чуть-чуть увеличить.
Здесь есть, они в два раза практически, здесь есть, как сейчас планируется.
Я считаю, что вот так, если, ну, это долгий разговор, да, но, грубо говоря, вот 2 триллиона в год на армию, это сегодня чуть меньше, это то, что нам нужно. Но здесь вопрос другой, что, конечно, в той коррумпированной монопольной системе закупок вооружений, которая есть сегодня, все, что мы видели в последние 10 с лишним лет, это рост цен на госзаказ оборонный, опережающий, собственно, все возможности поставки каких-то новых вооружений в армию. То есть мы вот эти расходы увеличиваем, в топку деньги кидаем, а вооружений новых не получаем и даже начинаем закупать их за рубежом. Это, конечно, безобразие, и в ВПК и в системе госзакупок нужна глубокая реформа для того, чтобы сделать более конкурентной эту сферу и по нормальным ценам современное вооружение в армию закупать, а не по тем откатным, которые там есть сегодня. Но я не считаю, что нам надо военные расходы снижать, вот здесь я как раз не согласен.
Так, Никита.
Господин Кричевский добавил бы, что у нас сегодня порядка 25%.
Вы уже в третьем лице себе.
Но
хорошо,
я,
не в множественном числе.
Я всегда хорошо относился к славному городу на Неве, к его жителям, поэтому я продолжаю линию нашего петербургского слушателя. Так вот, я бы добавил, что сегодня 25% федерального бюджета непрозрачно. То есть это как раз те самые расходы на оборону, безопасность, на армию, на полицейщину, как сказал Владимир, которые сегодня не раскрываются и являются секретными. Начинать нужно хотя бы с того, чтобы процент, удельный вес секретных расходов был существенно меньше, потому что ничего уж такого нет, если вы собираетесь закупать катер за 22 миллиона. Ну уж расскажите населению те несекретные статьи расходов, по-настоящему несекретные, которые мы вполне в состоянии переварить, тем более, что вы расходуете в том числе и наши с Миловым деньги.
Сегодня представители «Единой России» на каком-то своем заседании Центр социально-консервативной политики заявили о том, что они ставят цель устойчивого развития страны за 5 лет ввести Россию в пятерку ведущих экономик мира. Ну и там всякие такие слова: повышение благосостояния, создание высокотехнологичной медицины, бесплатное образование, увеличение пенсии и зарплат, все, господин Исаев, и прочее, прочее. Это реально, Никит?
Это словоблудие, которое мы слышим на протяжении последних 10 лет. Более того, когда я у партийных функционеров из «Единой России» спрашиваю, а что им мешало реализовать их планы хотя бы в последние лет 6-7, тогда, когда у них было конституционное большинство в Государственной Думе, они говорили, что все равно враги были, и мы теперь с этими врагами разобрались, и вот теперь мы, может быть, на 4-5%, но свою программу выполнили, и мы ее обязательно выполним. То есть нас опять начинают закармливать обещаниями, нам опять начинают рисовать золотые горы, нам опять говорят о том, что надо чуть-чуть потерпеть, нужно затянуть пояса, и тогда уж абсолютно точно все будет хорошо. Возможно, все будет хорошо, но хорошо будет не у наших слушателей, в том числе у моего коллеги из Петербурга, хорошо будет у господина Исаева, хорошо будет у других функционеров «Единой России». У них-то точно все будет хорошо. Главная цель сегодня для «Единой России» и вообще Российского народного фронта – это получить большинство мест в Государственной Думе. А дальше сесть на прикорм. Это у них получается очень хорошо.
Ясно, что парламентские президентские выборы уже прошли, весь народ в путинском фронте, все получили разнарядку вступать в Народный фронт и голосовать как надо, а то лишаться рабочих мест. А Владимир Милов все еще наивно думает, что народ хочет разбираться в финансовой и государственной политике.
Володь? Да ладно, все эти разговоры о том, что я наивный, я вот все эти годы уже слышу, да, и когда мы создавали партию, тоже рассказывали, что наивный и так далее. Не надо всех этих сказок, да, это вот опускание ручек, заколачивание себя в избушке и самоподжигание, да, что все уже там украдено без нас, да. Нужно, если вы хотите изменить ситуацию в стране, то нужно действовать активно, а не сидеть на кухне, слушать там оппозиционные радиостанции и плакать, как у нас все плохо, да. Вот сегодня реальная перспектива, вам любой серьезный аналитик скажет, да, реальная перспектива впервые за 8 лет потери «Единой России» и конституционного большинства в Думе. Поверьте, это приведет к серьезным политическим изменениям.
Даже если в Думе будут те же самые одобренные Сурковым, Путиным партии.
А вы знаете, когда эти партии стали настолько послушными в тот момент, когда они полностью лишились того, что называется bargaining power, переговорная сила, да? Когда она у них появится, вот поверьте мне, это будет совсем другая история. Я не говорю о том, что там все изменится за одну ночь. Но если мы можем хотя бы немножко приблизить какие-то вот такие перемены, если мы можем вместо полного отсутствия конкуренции в политике создать хоть какую-то ситуацию противоборства и конкуренции, надо идти и делать. Вот этим диссиденты отличаются от политиков. Да? Вот все перемены, которые происходили позитивно и в нашей стране, и в Восточной Европе, и в других местах, достигались людьми действия, которые шли и делали тогда, когда другие там на кухне лили слезы о том, что ничего нельзя изменить.
Да, лозунг нынешней власти, как сказал бы Гёте, несправедливость лучше, чем беспорядок.
Поэтому надо идти на выборы 4 декабря и голосовать против «Единой России». Вот и все.
Никита, а вы что скажете? Вы так молчите, растеряны, у вас секунд 10 есть.
Я точно так же, как Владимир, не понимаю, что значит всем дана разнарядка вступать в Общероссийский народный фронт. Вот Милову не дана разнарядка, мне тоже не дана. Насколько я знаю, господин Соколов точно так же отсутствует в Общероссийском народном фронте. Что делать? Идти голосовать на выборы, голосовать против «Единой России», голосовать... За справедливую Россию, голосовать за другие партии, я бы не рискнул бы голосовать за «Правое дело», потому что уж больно непонятен лидер. Вот. Но есть выбор, сегодня есть выбор, а посидеть на кухне можно будет и после голосования, тем более, чтобы и повод-то найдется.
А что, Владимир, вот вашу партию не зарегистрировали, вы тогда выберете, за какую партию голосовать или как-то по-другому?
Ну, наша партия состоит из 4 учредивших ее организаций, вот в моей организации «Демократический выбор» мы четкое решение приняли, что мы будем проводить массовую агитационную кампанию, голосовать за другие партии против «Единой России».
Спасибо. Сегодня в программе «Время гостей» встретились в московской студии «Радио Свобода» доктор экономических наук Никита Кричевский, глава Института энергетической политики Владимир Милов, сопредседатель партии «Народной свободы», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый. Спасибо.